дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает передачи из цикла «Что вы помнили». У нас в студии руководитель областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, что происходит сейчас в вашей организации вот за те последние две недели, которые мы с вами не виделись? Какие новости, какие события?
Ну, я бы хотел несколько вопросов. Основное внимание уделить сегодня – это важнейшей инициативе по поддержке проекта закона Свердловской областной думы о детях войны. Но я не сразу с этого начну, просто как анонс того, что мы будем сегодня говорить. Второе – это об открытии приемного пункта, где я могу вести прием родственников погибших. У нас такой уже есть пункт на Малышева 31А. На втором этаже в конце коридора, там комната, где мы по вторникам ведем прием. Вот. А это новый пункт на Ленина 52, корпус 1, 1А, вернее, корпус 1А. Там приемная депутата Государственной Думы, и вот они мне дали там тоже место. Я там буду вести прием людей. Знаю, что уже записываются люди и будут там. Третий момент, который хотел бы довести, вот сейчас я прямо о нем коротко расскажу, это об акции, которая была в Германии, и именно 22 июня, в День памяти и скорби у нас, это день начала войны, как помнят радиослушатели Великой Отечественной войны, вот, и там в акции, такая акция проводилась в Цайтхайне. Я в этом Цайтхайне был уже не один раз, и в частности там есть громадное захоронение бывших наших, так сказать, солдат, которые попали в плен и умерли в шталаге 304. И вот туда съехались как раз многие представители и из России, и из других наших вот союзных бывших стран, ну, имеется в виду Украина, Белоруссия. И из Германии много, из Австрии тоже мне, как доложили, было там. И они провели такое мероприятие очень интересное, посвященное поиску путей примирения. Все-таки уже 70 лет с начала войны, там за 60 лет уже прошло после окончания войны. И, конечно, давно-давно назрело вот это период примирения. Мы уже об этом с вами, радиослушатели, говорили, и вот такая тема была, составлен этот самый совместный такой документ, и мне вот буквально вчера по телефону из Германии это сообщили, я вот довожу до вас. На мой взгляд, очень важная ситуация для нас, чтобы были пути примирения. Ну, и это совпадает в данном случае и с церковными воззрениями. Ну, и уж если говорить о церковном воззрении, то вот сегодня церковный праздник Русской Православной Церкви, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Но помимо того, что вот этот день сугубо религиозный, я вот посмотрел, в этот же день, в 1943 году, вот 12 июля, началось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Это Курская битва, так называемая. Уж мало кто не знает об этом деле. Я посмотрел списки наших вот свердловчан, кто погиб именно 12 июля 43-го года, в начало вот этой танкового сражения. И, что интересно, вот сегодня день Петра и Павла, и вот я читаю. Прожерин Павел Никифорович, 1916 года, из Асбеста, младший лейтенант. Он служил 12-й гвардейской стрелковой дивизии. И Борисов Петр Петрович, 1903 года, он из Свердловской улицы, Фрунзе 88, гвардии сержант 95-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже в этот день. Ну и я тут вот с десяток фамилий подобрал и говорю, так их сотни, свердловчан тысячи вот, погибших в эти дни именно. Пешков Михаил Степанович, 1909 года, из Алапаевска, гвардеец 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Загиров Михаил Григорьевич, 1902 года, из Свердловска, он в 43-й гвардейской танковой бригаде. Потом подскажу примерно, кто от чего погибал, что такое танкисты в этот период. Долин Семен Спиридонович, 1902 года, из Свердловска. Он 356-й стрелковой дивизии там же. Далее Данилов Григорий Лукьянович, 1902 года рождения, из Свердловска. Младший лейтенант, 53-я механизированная бригада, то есть тоже боевая техника. Борисов еще. Михаил Сергеевич, 1921 года. Чувствуете, какой разброс от 1902 по 1921, как говорится, отцы и дети воевали. Он из Уктуса, лейтенантом погиб, 375-я стрелковая дивизия. Чернышов Николай Михайлович, 1903 года рождения, из Орджоникидзевского района. Он боец 22-й танковой бригады. Макурин Александр Павлович, 1923 года, молодым парнишкой, 20 лет, вот едва. Улица Шейкмана жил в Свердловске, 97-й стрелковой дивизии. Ну и последний вот десяток я подобрал. Субботин Виталий Григорьевич, 1922 года рождения, из Октябрьского района Свердловска, на улице Карла Маркса, 32, жил. Старшим сержантом был. Ну, кончил школу сержантскую и был в 31-й танковой бригаде. Судьба вот у него и у других, в данном случае близко одно к другому, сгорел в танке под поселком Прохоровка. Это знаменитое место войны. И, конечно, воздаем память всем-всем солдатам, и в том числе свердловчанам, которые погибли в этой бойне. Ну и приступим, наверное, к основной теме. Мы печемся и о том, чтобы была добрая память о погибших солдатах, чтобы было посмертное признание их подвига. Ну и, конечно, не чуждаемся того, чтобы о детях войны как-то побеспокоились. Вот, в частности, по инициативе, так сказать, совместно где-то, но большей частью именно депутатов российской партии «Справедливой России», ну и нашей областных депутатов, был подготовлен проект закона Свердловской области о мерах социальной поддержки граждан, которым на дату окончания Второй мировой войны, это я читаю заголовок предполагаемого проекта закона, на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, то есть это дети войны, проживающие на территории Свердловской области. Ну, главная тут мысль какая, что необходимо установить какие-то льготы, какое-то социальное пособие в дополнение к той пенсии, которую получают вот дети войны, дети тяжелой вот этой судьбы. Ну, и я бы хотел, почему вот эту тему развернуть особо, почему? Потому что этот проект закона уже оказался зарубленным, говоря простым языком. Почему так? Потому что кому-то показалось, что тут вроде бы, ну, раскатали губу на какие-то там средства, и вроде бы это как-то неоправданно. Вот я постараюсь показать на тех примерах, на той информации архивной, которую я подобрал, что все это вполне обоснованно, и даже более того, эти вот 500 рублей, добавка к пенсии, даже не паритетны по отношению к тому, что, положим, получают косвенно или как там дети у живых участников войны. И понятно, что тут надо выпрямлять это, выравнивать отношение страны и государства к детям. Ну, в данном случае детский труд об этом говорит, и не только детский труд, само то время. Вот, я прошу не путать, что, положим, приручение к труду в семье, оно... И война, не война, всегда было и будет. Это не нужно путать такое, вот, уважаемые радиослушатели. Конечно, труд он в развитии, в познании окружающего мира, что и говорить, даже для установленного порядка в доме, все это нужен, труд. И освоение профессии-то тоже легче дается с детских лет. Там работал молотком, топором, пилой, лопатой. Это у ребят, у девчонок, да и не только у девчонок. Стирка, шитье, раскрой материалов, приготовление пищи, много тут. Но детский труд в сфере производства, завод, совхоз, колхоз – это совсем другое дело. И имейте в виду несовершеннолетние, когда дети. И в годы войны ведь забирали на фронт мужчин, не считаясь тем, сколько остается нетрудоспособных детей и какое состояние у взрослых членов семьи, сами-то вот, кто остается, мать там или кто, работоспособная или нет. Я уже говорил, что в советской власти, лишившей граждан страны частной собственности на нет ни земельного надела, ни фермы, ни фирмы, ни мастерской, ни пая в совместном предприятии где-то, то есть без своего хозяйства, производящего какие-то продукты, человек стал рабом государства. И это, к сожалению, очень четко выражалось в тот период. В таком государстве защищаются интересы не человека, не детей, а только правителей. Ведь главная ценность вот в любом государстве должна бы быть будущее поколение. В любом государстве. У нас же, к сожалению, вот по идеологии большевиков под удар ставится семья. И страшнее всего это проявилось именно во время Второй мировой войны. Огромные потери на фронте и до сих пор не озвученные потери в тылу, но косвенно выведенные через анализ переписи населения до и после войны, и это до сих пор склонны объяснять коммунисты, что это коварством и жестокостью врага. Да, враг много уничтожил, но большая часть еще, значительная, неучтенная ранее, относится все-таки на совести и на бездушие вот того правящего режима, который был в те времена. Я уже много раз зачитывал новые и новые вот письма, приходящие в мой адрес от родственников погибших, в которых они делятся воспоминаниями о своем военном детстве. И вот сейчас, не случайно, снова возвращаясь к этой теме детского труда, дело в том, что вот как раз этот закон и требует подтверждения той мысли, что не просто выдумка какая-то, не пиар-акция, а жизненная потребность в этом, необходимость есть, имеется в виду, что надо уделять внимание. И вот я коснулся архивов и сделал приличную довольно-таки подборку фактов, и только некоторые из них вот сегодня озвучу в период войны. Вот читаю воспоминания Марии Прокофьевны Уколовой. Это я данные беру из архивов Урала. «Выросла я», читаю ее письмо, воспоминания, «выросла я в большой семье, была 13-м ребенком. Четыре сестры и остальные братья. Из семьи на фронт ушло 8 человек. Старший брат с 2 сыновьями и еще 5. Иван, Николай, Илья, Федор, Гриша, Василий. С войны вернулись только 2, Иван и Гриша. Много приходилось работать детям. Бригадир ходил по домам и собирал детей-подростков на работу. В каникулу все дни были заняты работой на колхозных полях, а после 6 класса уже работали на таку, кантарили, то есть насыпали в мешки зерно, по 2 человека крутили жернова во время сенокоса, подгребали сено, грузили на фурманки, на бричках перевозили овощи с полей. И когда я, говорит, училась, она пишет дальше, с 8 по 10 класс я училась уже платно, то есть кое-как наскребали деньги по 150 рублей в год и учились. Но я уже говорил радиослушателям в прежних передачах, что, положим, в моей семье таких средств никак не было, и поэтому мои старшие сестры никак не могли позволить себе закончить 10, ну, с 8 по 10 класс. Ну, мне подфартило, почему? Потому что к тому времени отменили, это уже послевоенный период, эту плату, и я на бесплатной основе и все равно не мог, потому что с 9 класса пошел уже работать на завод и завершал учебу в вечерней школе. Из воспоминаний Зинаиды Яковлевны Кауртаевой. Для школы каждый год ранней весной заготавливали дрова на каждого ученика по 2 кубических метра. Подростки спиливали ствол, валили его, а кололи, складывали поленницы дрова уже дети помладше. И круглый год возле каждого двора на дороге лежали спиленные деревья. На ногах носили обутки. Снег, ледяная вода попадала внутрь, ноги мерзли, а дрова заготавливать нужно было. Ну и дальше пишет. Часто ребят на несколько дней отправляли на прополку полей. Бригадиром ставили кого-нибудь из бабушек. Поля находились далеко от поселка. Вот такой труд, это уже не на себя. А вот что сообщила Екатерина Тихоновна Елфимова. Она была старшим ребенком в семье, было 15 детей, выжило 5. В школу пошла в 1934 году. И для меня вот это интересное письмо, чем? Вот это воспоминание, что о нужде и нищете она пишет не только в период войны и после нее, но эта нищета и нужда была и до войны. Вот мы многократно встречаемся с ошибочными утверждениями, что до войны было все хорошо, но это не так. И вот она пишет, что еще до войны не хватало ни обуви, плели лапти. То есть все вот это натуральное хозяйство было в большинстве своем в нашей России. Сами делали даже спички, шили куклы. Это вот, кстати, я посмотрел, во многих-многих местах вот это вот, где шили, никто ничего для детей не делал. Может быть, только где-то в Москве такое вот. А так все это делалось самими детьми. Сами делали чернила, это еще до войны, а в годы войны тем более. Сами из льна делали ткани, шили одежду, то есть так, чтобы, положим, хлопок или чего-то там, мануфактура, это было крайне редко. А в годы войны еще и детский труд, пишет вот она, вернее, вспоминает она. Часто к детской бригаде старшим ставили деда Михайкина, который приглядывал за подростками и детьми. Вот еще воспоминания Любовь Михайловны Дроновой. В 1941 году, это особенно, вот обратите внимание, какое тяжелое воспоминание. Она не сама писала, это продиктовала ее воспоминания тут. В 1941 году я закончила первый класс. Мне исполнилось 9 лет. Папа погиб 5 апреля 44 года. Мама Мария Самсоновна осталась одна с 4 детьми. Я была старше из детей, а младшенькому был 1 год. Я сразу пошла работать. Сначала сажала на просеках маленькие саженцы сосенок, затем началась работа на колхозных полях. Накушать все равно было нечего, сутками голодали. Мама уезжала продавать вещи в соседние поселки. Бывало, на несколько дней я одна оставалась с детишками. Кстати, стыдно было, пишет она, но ходила я и просила милостинку по деревням. Сколько было радости, если кто-то подаст кусочек хлеба. На этом и жили. Далее она пишет о послевоенном периоде. У нас часто искривленное представление о времени после победы. Вроде как все беды кончились и начался праздник жизни. И вот для детей войны и мытарства продолжались, да что и говорить, продолжаются до сих пор. Это в нашей вот радиопередаче говорят. Но из нужды многие-многие тысячи не могут выбраться до сих пор. Вот читаю дальше. В 13 лет пришлось работать на пекарне. Ну, вроде бы в пекарне хлеб. Так вот пишет она. Ворочать тяжелые мешки, таскать воду. Был тяжелый труд. А на болоте, пришлось ей там, добывали торф лопатами. Его копали, укладывали в специальные ящики, сушили, а затем отправляли как топливо в город. Неделю жили на торфяниках, на выходные бежала домой, болото уже тогда литком было покрыто. Чтобы быстрее добежать, снимала свои обутки и босиком по льду. От мороза и холода пятки горели, так и вот простывали. И далее она пишет, не было бы войны, был бы жив отец, выучилась бы, получилась профессию. А неграмотной так тяжело жить, ни письмо прочитать, ни расписаться. Вот такое детство-то. Я привел вот персональные сведения. Есть сведения-то и другие, так сказать, о выработке трудодней учащимися отдельных районов Урала за годы войны. Вот я привезу такие примеры, потому что знаю, нас слушают не только Свердловской области. Счет на десятки и на сотни тысяч трудодней. Вот, к примеру, в Курганской области из отчета комсомольской организации за период войны. За годы войны школьниками по Шучанскому району 169 тысяч трудодней, это все школьниками, несовершеннолетними. По Долматовскому 180 тысяч трудодней, я тут округляю. По Лопатинскому 216 тысяч трудодней, по Звериноголовскому району 385 тысяч трудодней. Ну вот, это такая работа была у них. И так далее, в других районах. В 42-м году, вот в частности приводится статистика, на полях колхозов и совхозов работало 37 331 учащиеся. Вот они 1 066 000 трудодней себе, так сказать, отметили. В 43-м уже 55 475 учащихся, вот это в целом по области Курганской, на 1 225 000. И в 44-м 59 379 учащихся, ну вот человека было, вот они отработали 1 522 000 трудодней. И все это делалось по разнарядке сверху, а не в силу того, что сама семья искала способ как-то избавиться от голода и упрашивать, примите, мол, малолетку на работу. Кстати, и такое тоже было, это вот, говорю, разнарядка, то есть государство по малолеток отправляло на труд. Ну и, к примеру, вот в Оренбургской области, тогда Чкаловская была область, тоже к сельхозработам привлекали воспитанников детских домов. И прямо была разнарядка. Дети до 10 лет работали 2 часа в день, дети 10 до 14 – 2 часа в учебные и 3 часа в каникулярные дни, и с 14 по 16 лет – по 8 часов в день в каникулярное время. Ну, во-первых, мы знаем, что если хорошая погода, то не 2 часа, а с учетом дикой какой-нибудь распутицы, дети малолетки работали и не по 2. Чтобы было в среднем на число рабочих дней разделить, было по 2 часа, где-то и 6, и 8 часов, а в дождливое время меньше или вообще не работали, вот такое. Это все вот о детском труде. Но и совсем малолетним было не легче. Я решил тоже привести вот такой пример. Особенно психологически не легче. Вот показательно в этом воспоминание жительницы Курганской области из поселка Каргополье Прасковьи Васильевны Дьяконовой. Вот проводив мужа на фронт, она одна воспитывала дочь. Работала на ремонтном заводе. И вот она пишет, немудреная была работа, да не для бабы. Возили мы с напарницей горючее на завод. Тяжело было грузить большие железные бочки с топливом на машину. Да что поделаешь, война. А дочку приходилось отставлять дома одну. Не сразу свыклась она с одиночеством. Домой я приходила поздно вечером, а она прячется под одеяло и плачет до самого моего прихода. В избе холодно. А на дворе кормилица наша, коровушка, мычит голодная. Подуй на крыльцо, реву, насколь не плачь, а кормить их надо. Сено корове по ночам косила, а утром раным-рано опять на работу. А в 43-м получила похоронку. И вот таких примеров масса. Вот и задумайтесь, компенсирует ли вот эти 500 рублей пережитое и лишенное в лихое военное время у детей? Особенно если сопоставлять с теми льготами, что дают живым участникам войны. Мы не ставим под сомнение назначение льгот фронтовикам. Это все справедливо. Вызывает только недоумение отсутствие паритетности в этом деле. Воевали ведь и погибшие солдаты. А где же паритетность? Если что-то назначают живому участнику, то по принципу паритетности должны что-то назначить и семье погибшего. В принципе, должна быть система, принятая в цивилизованных странах. Там в первую очередь старались оказать помощь семьям погибших. Для детей погибших предусматривалось бесплатное обучение и в вузах, и выплата страховок за погибших, и погашение выплат за жилье и так далее. Как не согласиться с теми, что пишут мне многие, то, что последние годы назначают фронтовикам в качестве социальных льгот и выплат в значительной мере идет не им, а их детям и внукам. Вот такие письма часто приходят. К примеру, на автомобили, средства на бензин, на ремонт жилья. Вот сейчас вот новое постановление, 100 тысяч рублей семье фронтовиков на ремонт жилья. Да и выделение жилья тоже бесплатного. И при этом никакой паритетности в действиях относительно хотя бы детей погибших нет. И если на каждого фронтовика приходится не одна тысячи рублей сверх заработанной пенсии, то детям погибшим намеченные 500 рублей далеко не паритетны. Но и их-то не собираются выделить. В общем-то, сытость и пресыщенность сказывается сегодня особенно. Вот такое, конечно, проект закона, который вот я держу, он предусматривает там много, в частности, вот эти 500 рублей ежемесячно. Ну, потом по ЖКХ, льготы там, где 50%, где 25% скидки различные. Такие вот соображения. Я привожу вот эти примеры не зря, думаю, что радиослушатели возьмут в руки карандаш, ручку, запишут адрес, и мне бы было очень важно получить от вас такие вот отклики короткие. Считаете ли вы правильным вот хотя бы то, чтобы был проект, принят закон вот этот о поддержке детей войны, чтобы не скупились на эти хотя бы 500 рублей? Нужна поддержка, чтобы не казалось кому-то надуманным или вот пиар-ходом такая вот акция. Запишите, пожалуйста, адрес. Индекс 620-075, Екатеринбург. Абонентный ящик 41. Коротко можно писать. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое. То есть, таки, если будут отклики вот на этот ваш проект закона, вы не оставляете мысли каким-то образом этот проект воплотить в жизнь?
Да, ну, надо показывать вот тем, которые что-то вдруг сомневаться стали, что это все не надумано, и мы постараемся обосновать вот этими письмами. Уважаемые радиослушатели, те, которые имеют недостаток грамотности и прочее, не смущайтесь. Очень как раз важно показать, что люди и с малым образованием, так сказать, разделяют это дело. Как можете, так и напишите. Вот по этому адресу, который я сказал, 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое. Я думаю, что действительно письма должны быть, потому что дети войны у нас пока, ну, слава богу, живы. Уже, конечно, далеко не здоровы, но живы. Я думаю, что вот этот ваш проект очень важен и очень нужен. И очень хочется верить, что отклики пойдут и что таки будет он принят.
Я тоже думаю, что, ну, должно быть это дело. Как это вот, не знаю, понятно ли людям термин паритетность, но это как раз имеется в виду справедливость в распределении чего бы там ни было в данном случае. Это не равное, но справедливое.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню нашим слушателям, сегодня в студии радиоканала был руководитель областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новых встреч.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.